Чужая. Казахстан. Небольшой азиатский город, в котором живет маленькая русская девочка по имени Аня. А для мамы, самой любимой мамы на свете, она просто Аннушка. «Мамочка, дорогая, все у нас будет хорошо, вот увидишь. Ты выздоровеешь, и мы вместе поедем в Москву. Ты же обещала, когда я закончу 8 классов, показать самый красивый город в мире. Москву. Ну, конечно, поедем, мое солнышко. Но не теперь, попозже, когда я окончательно выздоровею. Спасибо, что закончила 8 класс на отлично. Я могу тобою гордиться. Ты для меня единственная радость и надежда в этой жизни. Мамуль, знаешь, что я решила?» Как взрослая сказала Аннушка. «Я не пойду в 9 класс, а лучше буду поступать в техникум или же в училище, где стипендия побольше. И еще я могу по вечерам подрабатывать. Вот увидишь, нам сразу станет намного легче. Не всю же жизнь тебе меня тянуть. Я ведь уже выросла». «Разве ты выросла, моя глупышка? И куда же ты надумала поступать?» «Еще не знаю точно. Может, в медучилище или в училище народных промыслов». «Не знаю», — задумчиво произнесла Аннушка. «Вот что, дочка, давай договоримся, что никуда ты теперь поступать не станешь. Я ведь знаю, что и сама особым желанием не горишь. Заканчивай школу. Твоя учительница сказала мне, что у тебя настоящий литературный талант. Ты ведь и сама мечтаешь поступить в институт, правда? А с деньгами мы как-нибудь выкрутимся, протянем. Тамара Ивановна пообещала найти тебе учеников казахов, чтобы ты помогала им по русскому языку. Будешь подрабатывать?» «Ну да, конечно, но ведь этого мало». «Ничего, что-нибудь придумаем. Главное, чтобы ты училась». «Да, замечательная мама у Ани. Жаль только, что у нее больное сердце. Из-за постоянных болезней мама не может жить полной жизнью. Отсюда и материальные трудности. Своего отца Аня не помнит. Она была маленькая, когда отец бросил их и уехал. Вернее, убежал. Куда-то далеко, в Россию. А Россия вон какая огромная. Искать все равно, что иголку в стогу сена. Да мама и не искала. Гордая. А может, просто не захотела разыскивать такого мужа? Пустого, ленивого, эгоистичного. Лучше уж вовсе не иметь мужа, чем иметь до такого. Разве он пример для ребенка? Конечно, первое время ей было тяжело, но постепенно привыкла и к одиночеству, и к тяжелой мужской работе по дому. И даже рада была, что никто не мешает ей воспитывать Аню. «Дочурка моя любимая, как я хочу, чтобы ты была счастлива в этой жизни. Счастлива и здорова. Чтобы выучилась, получила хорошую профессию, а потом встретила достойного человека, честного, умного». Так думала, гадала Анина мама, глядя, как ее маленькая дочка хлопочет над плитой, готовит матери невкусное, зато полезное для здоровья диетическое блюдо. «Мамуль, готово! Обязательно все съешь и до конца, иначе я буду сердиться». Аннушка подала маме тарелку и на лету поцеловала в щечку, крикнула «пока» и побежала на улицу. С тех пор прошло 5 трудных, очень трудных лет. Аннушка успешно закончила школу и поступила учиться в престижный литературный институт. Она мечтала стать журналисткой. Ей казалось, что теперь ее жизнь наладится. Вскоре у нее появится хорошая работа. Она сможет зарабатывать и помогать маме. Она пережила несколько романов, но все они окончились разочарованием. Разочарованием. «Аннушка, неужели я так и умру, не увидев своего внука?» Не раз сокрушалась мама. И вот однажды Анна получила от своего главного редактора задание взять интервью у группы западногерманских специалистов, прибывших в их город на строительство нового газоперерабатывающего завода. Она уже привыкла к таким редакционным заданиям. В них не было ничего сложного. Репортажи с фабрик, с заводов, интервью с передовиками производства занимали в то время основное пространство любой газетной полосы. Германские специалисты, как выяснилось, жили не в гостиницах, а в специально построенных уютных коттеджах, чтобы люди семейные на весь длительный срок командировки могли привести свои семьи и обустроиться по-домашнему. Анна вернулась в редакцию и, не откладывая, написала репортаж. Главный редактор, прочтя материал, остался очень доволен и пообещал Анне выписать премию. На следующий день, в 12 часов дня, к Анне заглянула секретарша главного редактора, и вся, сияя от переполнявшейся ей тайны, наклонившись к машинке, прошептала: «Там тебя разыскивает высокий красивый блондин, явно иностранного происхождения». Анна, непонимающе, уставилась на секретаршу. «Кто-кто разыскивает?» «Иностранец, говорю, и с огромным букетом. И где это он его, интересно, раздобыл в нашей степи? Так что ему сказать? Скажи, что сейчас выйду». Как только дверь за секретаршей закрылась, Анна быстро достала из сумочки косметичку, припудрила нос, подкрасила губки и, стараясь не выдавать свое смущение, непринужденно вышла из кабинета в коридор. «Меня кто-то спрашивал?» «Ах, это вы!» – почти без акцента произнес по-русски высокий блондин, ожидавший в коридоре. «А это я, Рольф!» – представился он, переходя на немецкий. «Рольф Шлегель. Спасибо за статью. Мне ее перевели. Статья вышла чудесная. Но еще больше мне понравились вы. Вы просто необыкновенные». Он замолчал и некоторое время не сводил с Анны восторженного взгляда. «Простите», — опомнился он, протянул Анне букет. «Это для вас. Не знаю, любите ли вы такие цветы, но лучших найти не удалось». Анна, поблагодарив, взяла цветы. Сказала, старательно выговаривая немецкие фразы и боясь наделать ошибок: «Благодарю вас, цветы очень красивые. Рада, что вам понравилась статья. Но вы еще больше. Вы замужем?» Анна опешила. «Нет». «Тогда давайте встретимся сегодня вечером, если, конечно, вы не возражаете». Анна смутилась. «Сегодня, к сожалению, я не могу. У меня мама в больнице, и я должна к ней пойти. Давайте встретимся завтра в 5 часов у памятника Ленина. Это просто найти, вы не заблудитесь. Идет?» «Идет, идет!» – по-русски повторил Рольф, сияя счастливой улыбкой. «Боже, сколько в этом иностранце добродушия и непосредственности!» – подумала Анна, когда он ушел. «К тому же, кажется, он очень симпатичный». Почти всю следующую ночь, накануне свидания, она не сомкнула глаз. Вечером вернулась от мамы из больницы и допоздна заканчивала для газеты срочную статью, а потом нахлынуло вдохновение, не удержалась и тут же приняла записывать внезапно рожденные стихи. «Осенний сад на гибель обречен, предчувствие ноябрьской агонии. Он листья, будто желтые ладони, кладет, прощаясь на мое плечо. Прощай, прощай, все сбудется потом. Мы, затаив в себе свои сомнения, мы промолчим. Последние мгновения так еретик молчал перед костром. А завтра разожгут большой костер. Мой еретик, давай простимся прежде, чем отлучат от церкви двух сестер, сообщниц наших, веру и надежду». Рано утром Анна помчалась на работу и только в 16:30 вспомнила свидание. Приведя себя в порядок, прибежала к памятнику Ленина. «Здравствуйте! Ужасно боялся, что вы не придете!» Чуть заикаясь от волнения, произнес немец, протягивая ей роскошный букет. «Спасибо! Какие необыкновенные цветы!» — сказала польщенная Анна. «Действительно редкие, как и вы О, нет-нет, я-то самая-самая обыкновенная русская девушка, вся в делах и вся в заботах. Может быть, сходим куда-нибудь? Рольф заговорил по-немецки. И вы мне сможете рассказать подробнее о своих делах и о своих заботах. Идет? Идет, со смехом ответила Анна. Вот только вопрос, куда? Она на секунду задумалась. А знаете, тут неподалеку есть одна очаровательная чайная. Вон там, на углу. Хорошо, чайная так чайная. Ну, не удивляйтесь, здесь у нас на каждом шагу чайные, как у вас в Европе кафе. Они зашли и сели в углу на свободный столик. Анна любила приходить сюда. Здесь всегда чисто, уютно, а на выбор огромное количество разнообразных сортов чая. Да и сладости-то необыкновенные. Восточный, рахат-лукум, щербет, различные сорта халвы. Рольф засыпал Анну вопросами. Откуда она родом? Кто ее родители? Была ли она замужем? Есть ли сейчас у нее друг? И кто ее подруги? Нравится ли ей ее профессия? Еще многое-многое другое. Анна рассказала Рольфу о своем тяжелом детстве, о больной маме, о разочаровании в первой любви. Скрыла неудачное замужество, зато прочла наизусть несколько своих стихов. По всей вероятности, немец не понял ни слова, но все равно его глаза горели искренним восторгом. Она вдруг поняла, что этот высокий, светловолосый, красивый мужчина влюблен в нее. Рольф был в восторге от ее невысокой, хрупкой фигуры. Его покорил голос Анны. Ее глаза и волосы очаровали его. Ее тело пробуждало фантазию. Ее движения приводили его в трепет. Они проговорили почти 2 часа, как вдруг Рольф заявил, глядя Анне в глаза. «Я понимаю, то, что я собираюсь сейчас сказать, может прозвучать банально и даже глупо. Вы только-только не смейтесь, но...» Я влюбился. Целиком и полностью, всем сердцем, душой и телом. Все во мне подсказывает, что я люблю вас. И, понимаете, мне уже почти 40 лет, но такого в моей жизни еще не было, чтобы я, взрослый, опытный мужчина, через несколько часов после первого свидания просил женщину выйти за меня замуж. А я именно это собираюсь сейчас сделать. И прежде чем Анна успела прийти в себя от такого неожиданного заявления, Рольф поднялся из-за стола, подошел к ней, взял ее за руку, склонившись, почтительно произнес: «Анна, выходите за меня замуж, пожалуйста». Мало сказать, что Анна была ошарашена внезапностью предложения. Она ожидала чего угодно, но не признание в любви и предложение руки и сердца. Она чувствовала себя растерянной, не знала, что ответить и как. Какими словами? Сказать «нет»? Ответить отказом? Объяснить, что она совершенно не знает ни самого Рольфа, жителя чужой далекой Германии, ни его окружения? Но, с другой стороны, как и всякой женщине, Ане было приятно услышать от уравновешенного европейца столь пылкое признание в чувствах. Сказать Рольфу, что предложение руки и сердца так не делается, что для нее выйти замуж... Ну, это не зайти в чайную на чашку хорошего чая. Замужество означает связь с человеком на долгое время, на всю жизнь. Означает, что отныне она должна быть вместе с супругом ежедневно, недели, месяца, годы. Разве она готова связать свою жизнь с Рольфом? Нет. Это невозможно. Ненормально делать серьезное предложение вот так, с бухты-барахты. Один раз она уже обожглась. «Рольф», — тихо произнесла Анна, взяв себя в руки, — «сядьте. Мне приятны ваши слова, даже более того. Но не обижайтесь, пожалуйста, но я ведь совершенно не знаю вас. Вы мне симпатичны, но мне неизвестен ваш характер, привычки, увлечения, ваши друзья, знакомые, родственники. Чтобы познакомиться поближе, нам необходимо время». «Мне нужно время, чтобы полюбить вас. Вы меня понимаете?» «Да-да, конечно, конечно!» — воскликнул Рольф. «Я был эгоистом, говорил только о своих чувствах. Да, да, у нас будет сколько угодно времени, чтобы познакомиться ближе. Но только если вы захотите». «Хорошо», — улыбнулась Анна. «Я согласна с вами встречаться. Может, вы еще во мне и разочаруетесь?» — кокетливо прибавила она. «Нет, никогда!» – поспешно заявил Рольф. «Все возможно. К тому же хочу вас сразу предупредить. у меня мало свободного времени для свиданий, ведь кроме работы у меня еще есть одна забота – моя больная мама. Поэтому вы не должны обижаться, если я не всегда смогу уделить вам время. Но завтра, надеюсь, мы встретимся. Вот и первая преграда. Завтра у меня очень тяжелый день. Кроме того, ночное дежурство в редакции. Мы сможем встретиться лишь послезавтра. Жаль, признался Рольф. Анна заметила, как погасли веселые огоньки в его глазах. «Ну что поделать, послезавтра так послезавтра», — поспешно добавил он. Они стали встречаться. Свидания проходили почти каждый день. Рольф все больше и больше очаровывался Анной. Не было и дня, чтобы он не говорил ей о своих чувствах, о своем желании видеть ее своей женой. Анна тоже все крепче и сильнее привязывалась к нему, но странно, что именно привязывалась, а не влюблялась. Она не понимала саму себя. Много раз задавала один и тот же вопрос. Почему у нее ни разу не вырвалось слово «люблю», когда она думала и обращалась к Рольфу? Ведь они были уже близки. И находила один правдоподобный ответ. Ее отпугивала слишком страстная и необузданная любовь Рольфа. Он желал обладать ей целиком. Он словно впитывал ее в себя, поглощал ее, овладевал ею, не оставляя ей возможности чувствовать себя собой. Он представлял любовь как полное слияние двух любящих и считал, что Анна должна раствориться и исчезнуть в нем. «Мы с тобой должны составлять теперь одно целое, одно сердце, один мозг, одно тело», – часто говорил он. Во время близости Рольф испытывал какое-то сверхъестественное наслаждение, похожее на экстаз. Анна, как ни старалась почувствовать то же самое, ни разу не испытала ничего подобного. Анна боялась его испепеляющей страсти. Если бы она могла любить Рольфа так же страстно, как он, возможно, все было бы иначе. Но теперь Анну стала раздражать слепота его чувств. Его совершенно не интересовала ее работа, самочувствие ее мамы, ее подруги, ее литературная карьера. Он не замечал ее усталости, ее мучений, ее страха. Анна стала замечать, что он пропускает мимо ушей ее разговоры, словно ему безразлично, что происходит с ней или вокруг нее. Главное – чувствовать ее рядом, прикасаться к ней, обнимать ее, покрывать ее лицо поцелуями. Каждое расставание с ней он переживал как физическую муку. Анне каждое их расставание тоже приносило страдания, но совсем по другим причинам. «Рольф, дорогой, мне кажется, мы вообще не должны жениться». Как-то раз в порыве откровенности высказала она свои чувства. «И вообще встречаться. Боюсь, я не могу дать тебе то, что ты надеешься от меня получить. Я чувствую себя совершенно исчерпанной, измученной. А ведь мы еще даже не живем вместе. Что же будет после свадьбы? Ведь перед нами вся жизнь. Мне кажется, я тебе не подхожу. Тебе нужна более темпераментная женщина». Боясь вспышки его гнева, негромко закончила она. Рольф принял ее признание в штыки. «Ты будешь моей женой! Я добьюсь этого!» Он немного смягчил тон. «И не бойся моей страсти. Это все потому, что я боюсь тебя потерять. Если я буду знать, что ты принадлежишь мне, все будет иначе». «Не люблю этого слова «принадлежишь». Ни ты, ни я не можем никому принадлежать. Мы не вещи. Я тебя не понимаю. Ну, хорошо, хорошо. Может, по-немецки это слово звучит по-другому, с другим оттенком. Только ты не торопи меня. Я еще не готова стать твоей женой». Она старалась высказать все, что коробило ее в их отношениях, как можно мягче. В душе она уже приняла решение. Никогда и ни за что не выходить за Рольфа замуж. Она не рассказывала матери о своем романе с иностранцем. Естественно, о чем знала мама, что Анна познакомилась с одним милым немцем, который приехал в командировку в их город, и они иногда встречаются. «Он тебе нравится?» — спросила однажды мама. «Сама не знаю. Думаю, да». А у него есть семья, дети. Но думаю, что нет. Хотя трудно сказать. Он ничего мне об этом не рассказывал. Доченька, ты уже раз ошиблась. Будь теперь осторожна. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. И внука хочу дождаться, рассмеялась мама. Мамуля, золотая, а ты думаешь, что я не хочу этого? Хочу, ужасно хочу, и выйти замуж, и родить ребеночка. Как ни крути, а уже 30 лет на носу. Ну, не стану описывать всех сомнений и терзаний Анны, в спокойную и размеренную жизнь которой вошла эта внезапная и такая изматывающая любовь. Словно бурный поток закружил в ее водовороте противоречивых чувств. Но все сомнения и вопросы отпали сами собой, когда в один прекрасный день Анна узнала, что будет ребенок. Что она испытывала в эту минуту? Радость, безмерную радость. Но следом за радостью в ее сердце снова вполз страх. «Чего же я так боюсь?» – задавала себе вопрос Анна. «Почему не могу радоваться, как все люди? Почему даже сейчас?» Я вся внутренне напряжена, словно жду чего-то ужасного. У меня будет желанный ребенок, ребенок от красивого, здорового мужчины, который к тому же безумно меня любит. У меня нет поводов для страха. Но на самом деле повод был, и подсознательно Анна это понимала. Она чувствовала себя по-женски несостоятельной по отношению к Рольфу и боялась, что рано или поздно это не удастся скрыть. Она чувствовала, что не сможет постоянно удовлетворять ненасытное стремление Рольфа к физической любви. Слишком различные у них оказались темпераменты. Но тогда Анна обвиняла себя в сексуальной слабости и холодности. Ее душил страх, что Рольф однажды поймет это, а с его представлениями о настоящей пылкой любви подобное открытие станет большим ударом. Расстаться? Но за это время Анна успела по-своему полюбить своего немца, как она называла Рольфа, полюбить его по-русски, благодарность за его такую яростную, страстную любовь к ней. А тут еще долгожданный ребенок. Вечером Анна сообщила эту новость Рольфу. Восторгом будущего отца не было границ. «Как же я счастлив! Безумно!» Он схватил Анну на руки и понес в спальню. Его переполняла радость, и он, не контролируя своих чувств, покрывал лицо и тело Анны поцелуями, произнося слова любви вперемешку со словами желания. Он был искренен. Через месяц Рольф и Анна поженились. Почему через месяц, а не сразу? Произошла одна маленькая, непредвиденная Анной заминка. Оказалось, что Рольф был женат. Анна впервые столкнулась с ложью будущего мужа, и это ее озадачило. Конечно, если бы она с самого начала знала, что Рольф женат, и у него трое детей, никогда не стала бы с ним встречаться. По всей вероятности, для жены Рольфа весть о том, что муж хочет с ней развестись, оказалась не меньшим потрясением. У них было трое еще сроднительно маленьких детей, и процедура развода должна была оказаться для Рольфа длительной и сложной. Но он сумел получить все необходимые свидетельства о расторжении брака довольно быстро. Это тоже ему удалось и осталось для Анны тайной. Вся эта история с разводом сильно ее огорчила. Она даже предложила Рольфу не регистрировать их отношения в ЗАГСе, так скоро после развода, чтобы щадить чувства его бывшей жены, матери его троих детей. Но Рольф и слышать об этом не захотел. «Сама виновата», — коротко описал он ситуацию с бывшей супругой. «Холодная, расчетливая эгоистка. Всю жизнь думала только о себе». Анна, боясь вспышек его раздражительности, решила, будь что будет. И так свадьбу сыграли через месяц. В тот день мама Анны хорошо себя чувствовала и смогла прийти на свадьбу, чтобы поздравить молодых. «Я так рада за тебя, счастье мое единственное», — сказала она, обнимая дочь. «Вот и видишь, я не умру, не посмотрев на своего внучка. Вижу, что Рольф тебя в самом деле любит. Смотри, как он глаз с тебя не сводит. Ревнует тебя, кажется, даже ко мне». У Анны родился мальчик. Сына назвали в честь отца Рольфом. Малыш рос. Анна уволилась с редакции, потому что после рождения ребенка семья требовала заботы и внимания. Рольф все еще работал в их городе, но срок его командировки подходил к концу, и он оформлял для жены документы, необходимые для ее переезда на постоянное жительство в Германию. Квартира, где Анна жила до замужества вместе с мамой, находилась всего в нескольких минутах ходьбы от нового дома, где поселились молодожены. Каждый день Анна с Рольфиком-младшим заходила навестить маму, а порой и несколько раз на день забегала. Бабушка не могла нарадоваться на своего внука. «Ах ты мой пузырик! Светленький, весь в отца! Береги, сыночка, Аня, ой, береги!» Анна, удивляясь этой неожиданно вырвавшейся у матери фразы, уже не в первый раз мама намекала на то, чтобы она внимательно следила за Рольфиком, берегла его. «Мама, ну признайся, в чем дело? Почему ты все время говоришь «береги да береги»? Ты, муж да Рольфик, вот все, что у меня есть дорогого в жизни, как же я могу вас не беречь?» Мама долго не признавалась, в чем дело, но однажды не выдержала, проговорилась. «Да все это тетя Настя со своим гаданием. О, хоть и не верю я во всю эту мистику, но так она меня напугала, что теперь сердце не на месте, когда о тебе подумаю. Ах, мама, ерунда все это. Ну и что ж такого страшного тебе тетя Настя нагадала?» «Да ерунда в самом деле. Я уж и сама-то злюсь. Зачем она меня только пугает? Даже накричала на нее. И все же, что же она нагадала?» «Ах, да чепуху!» — намолола с три короба. «Только напугала, да смутила напрасно. Вот, говорит, поедет твоя Аня на чужбину, а счастья там не увидит. Вместе с родиной и радость ее конец придет. Чужие ее не примут, муж от нее отвернется, да и сыночка, говорит, рядом с ней я почему-то не вижу. Говорит, вижу, что будет жив, здоров, здоровеньким будет расти, а вот рядом с тобою она его не видит». Несколько раз повторила: «Ох, и одинокая Анька там будет, сама-самошенька, как перст». «Глупости какие!» — рассердилась Анна. «Что только ей в голову взбрело? Навыдумывала бабских страхов. Да как это я не буду рядом со своим сыном? Если мы с Рольфом и разведемся, то ребенка я у себя оставлю. Он сколько моих подруг разведены, а все сами детей растят. Да из чего это она нам развод придумала? Рольф меня крепко любит, ты ведь сама видишь. Вот именно, что крепко. Я в жизни не видела, чтобы мужик к бабе был так привязан, чтобы ни на секунду ее от себя не отпускал. Знаешь, в этом тоже есть своя ненормальность. Мама, и ты туда же. Ну пойми, на Западе мужчины по-другому воспитаны. У них отношение к женщине другое. Они не стыдятся показывать, как наши мужики, что свою жену и свою семью ставят на первое место в жизни. Они своих отношений с женой не стесняются». «Хорошо, если так», — сказала примирительно мама. Она не хотела ссориться с Анной, тем более настраивать ее против мужа или против предстоящего отъезда за границу. «Я только хотела сказать, чтобы ты крепче, сыночка, берегла. Вот уедешь в чужую страну. Ты там никогда не жила, никого не знаешь. Какие там порядки, какие нравы, не знаешь. Ты там всем будешь чужая. Я не жилец на этом свете, долго не протяну, а перед тобой вся жизнь. Я за тебя боюсь, что одна ты останешься, одна и в чужой стране. Ну, кто тебя защитит, если что? Какие у тебя там будут права? Не знаю. Поэтому и прошу, осторожней будь, береги сына». Слова матери не только больно задели Анну, но и заставили впервые призадуматься над тем, в чем она, даже оставшись наедине со своими мыслями, упорно не хотела признаться. Она не любила своего мужа. Что же ее привязывало к Рольфу? Хотела выйти замуж, хотела родить ребеночка. Мечтала, как и большинство девушек в ее стране, о лучшей жизни. Западная Европа представлялась ей красивой сказкой, почти неосуществимой мечтой. И вот на ее жизненном пути встретился человек, с помощью которого, да, именно с помощью которого она может осуществить все свои мечты. И она решила, стиснув зубы, терпеть все, терпеть даже свою нелюбовь к нему, унизительное положение в семье, свою сексуальную неудовлетворенность, страх только бы достичь всего, о чем она мечтала. А в глубине души, где-то в самых дальних ее тайниках, она тешила себя мыслью, что брак с Рольфом – это дело временное, что, приехав на Запад и обустроившись, она разведется с ним и сможет еще встретить и полюбить достойного человека. Разумеется, никому, даже самой себе, она прямо в своих потайных планах не признавалась. Слова гадалки тети Насти запали ей в душу, встревожили, озадачили. Ну и только. Анна не могла даже представить, что, встав один раз на путь компромиссов с собственной душой, она все ближе и ближе приближается к событиям, которые станут потом трагедией всей ее жизни. Это был последний откровенный разговор Анны с мамой. Через неделю матери не стало. Она умерла на руках у дочери, и последние ее слова были: «Анечка, береги малыша, береги». «Господи!» – думала во время похорон Анна. «Ну почему наша жизнь так тяжела и несправедлива? Только у меня появился шанс помочь маме, оплатить ей, наконец, за все хорошее, что она сделала для меня в жизни. И вот не успела, опоздала. Почему, дорогие люди, всегда рано уходят от нас? Почему мы так беспомощны перед смертью?» Но жизнь продолжалась. Надо было заботиться о ребенке, о муже, о своей семье. Надо было жить дальше. Через 2 месяца после смерти матери Анна вместе с Рольфом и сыном улетели в Германию. Конец первой части.